Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает уникальный праздник – День всех святых. Абсолютно всех, которые прославились за 2000-летия христианства. И даже тех, которые святы только перед Богом, о которых мы ничего не знаем. Это своего рода праздник духовного урожая. Неделю назад был праздник сошествия Святого Духа на апостолов. Это как бы духовный посев. А День всех святых – это урожай, своего рода результат действия Духа Святого.
От восток солнца до запад, хвально имя Господне, будь имя Господне благословено отныне и до века.
День всех святых, знаемых нами и незнаемых, сегодня мы празднуем. Но в церковном календаре под нынешние даты еще особо выделен Кирилл, архиепископ Александрийский. Точная дата рождения неизвестна, а умер он в 444 году. Знаменит он был своей ревностью о правоверии. Он противостал Несторию, архиепископу Константинопольскому, который излагал христианское учение очень изящно и респектабельно, но его формулировки иногда заключали в себе опасность дальнейших неправильных выводов. А дело в том, что начало V века было особенно смутным и в государственных, и церковных сферах. Сражались, так сказать, между собою две противоположные ереси. С одной стороны, аполлинаризм, а с другой – арианство. Аполлинаристы именовали Деву Марию Богородицей, причем понимали это буквально и грубо. А ариане называли Матерь Иисуса Человекородицей. И вот Несторий предлагает такой примирительный компромиссный термин – «Христородица». С точки зрения здравого смысла – идеальный термин. Тем более, сам Несторий не выступал и против названия «Богородица». Он лишь предостерегал, чтобы это не понималось в том смысле, что божество Христа восприняло начало от Святой Девы. Все правильно, но удержаться с успехом на узкой и запутанной христологической тропе было почти невозможным. Так один из сторонников Нестория заявил, что Марию вообще нельзя называть Богородицей, ибо Мария была человеком, а человека Богу родиться невозможно. Эти слова, отмечает историк, смутили многих.
Небеса поведают славу Божию, творение же рукой Его возвещает им. Молитвами Богородицы спасе, спаси нас. Вот всю землю и ты не вещание, и концы вселенные покои. Молитвами Богородицы
нас. Так вот, сам Несторий ничего еретического не произнес. Предостерегая против термина «феотокос» – «Богородица», он говорил, «Разве Бог имеет мать?» Если да, то в таком случае будет лжецом апостол Павел, который говорит о божестве Христа, что Господь без отца, без матери и без роду. Не божество родила Мария, потому что рожденная от плоти есть плоть, а творение никак не могло родить Творца. Эти абсолютно справедливые слова Нестория многими неправильно воспринимались, что где Господь есть простой человек. На самом же деле Несторий не хотел быть аполлинаристом. С его точки зрения, мыслить слияние природ во Христе так, как это делал Аполлинарий, значило утверждать, что сам Бог Слово питался молоком матери. В сущности, Кирилл Александрийский, воевавший против Нестория, учил по сути так же. Он так и говорил, что абсурдно заявлять, что тот, кто прежде всех веков пребывает с отцом, еще и имеет нужду родиться от земной матери, чтобы начать свое бытие. Но Кирилл вовремя сделал оговорку, которая сначала Нестория смущала. Кирилл подчеркивал, что акт соединения божеской и человеческой природ во Христе надо представлять не так, что прежде родился от девы простой человек, а после этого на простого человека Иисуса сошел Бог. Нет, понимать надо так, что Бог соединился с плотью уже в утробе матери и с самого начала усвоил себе плоть, с которой и родился. Нестория такая оговорка Кирилла поначалу коробила, а потом он с ней согласился и сам говорил, что соединение природ во Христе произошло с момента Благовещения. Но это заявление Нестория уже запоздало или не было расслышано. Толпа кричала, что Несторий отвергает Богородицу, а значит, из Христа делает только человека. Вот такая трагедия разыгралась в то время. Кирилл Александрийский председательствовал на Третьем Вселенском соборе, на котором атмосфера была не очень правильная. Это отдельный разговор. Короче, Нестория засудили, сделали еретиком. Но ничего не бывает без промысла Божия. По всей видимости, на то была Господня воля. Спустя множество веков многое прояснилось. В конце концов, дело ведь не в том, как Деву Марию называть, Богородицей или Христородицей. Просто церковь в тех условиях смута очень жирно подчеркнула архиважную истину, что Иисус Христос был одновременно человеком и одновременно Богом. Причем богочеловеком он стал не в момент рождения, не в момент крещения или в какой-то другой момент, а с самого, как ни на есть, начала зачатия. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – церковное таинство. Есть одно церковное правило, очень важное, кстати. Если над больным человеком совершили таинство елеосвящения, и он не выздоровел, повторять это таинство нельзя. Вот молебнов за здравных можно 1000 совершить. А елеосвящение второй раз недопустимо. Другое дело, если человек, не освободившись от старого недуга, заболел еще одной болезнью, тогда можно, опять-таки, только единожды еще масло соборовать в связи с новым заболеванием. Почему так? Потому что таинство, если оно совершено правильно, оно не может быть недействительным, оно может быть недейственным. Бог принял этот, так сказать, запрос церкви. но отреагировал на него отрицательно, не счел возможным выполнить просьбу. Вообще не отреагировать на совершение таинства Бог не может, потому что Он так обещал. Вообще таинство можно сравнить с межправительственной связью двух государств-союзников. На этом уровне связи не бывает так, чтобы трубку не поднимали, или обрыв линии, или занято. Там невозможен ответ: «Я плохо себя чувствую, перезвоните». В любом таинстве с нашей стороны обращается к Богу не просто отец Ануфрий в засаленном помятом подрясники, месяц с немытой головой, клоками в бороде, несвежим запахом от тела, чесночным изо рта, а представитель церкви, основанный Христом. Бог обязательно отвечает на таинство. Это бывает незаметно или даже очень впечатляюще. В жизни всегда что-то происходит, что-то меняется, каждый раз по-разному. Косвенный, уклончивый ответ Божий, но он всегда следует. А непосредственно выполнить наш, так сказать, запрос согласно договору Бог не считает возможным по причине его заботы о душе каждого человека. Помните, мы с вами обсуждали конкретные случаи, когда выздоровление человека приводит его к моральным падениям. Если Господь знает, что исцеление болящего приведет к гибели его душу, Он никогда этого не допустит. Значит, таинство над таким человеком, если оно совершено правильно, будет действительным, но не действенным. Бог принял нашу, так сказать, заявку, как-то ответил на нее. Значит, сеанс связи состоялся. Таинство действительно. Но если человек не исцелен, значит, таинство не действенно. Надо сказать, что Бог никогда не вредничает. Если человека можно исцелить без существенного вреда для его души, а люди его просят об этом, он исцеляет, даже если это не очень надо. Помню, лет 15 назад меня пригласили маслособоровать одну старушку, здесь недалеко, по улице Фритаун. Саму просьбу, помню, я тогда воспринял без восторга, поскольку я человек ленивый, а маслособорование – это семикратное помазание елеем с двухчасовым беспрерывным чтением молитв. Относительно себя я вообще люблю шутить, что среди всех наших батюшек мои молитвы самые драгоценные, поскольку очень дефицитные. Так вот, собираю я чемодан, надеваю подрясник и крест и пешком на Фритаун. Поднимаюсь на этаж, меня встречают и проводят к старушонке в комнату. По внешнему виду ей далеко за 80. Она лежит без сознания и благополучно помирает. По характерным хрипам это слышно. Я в расстроенных чувствах, но делать нечего. Пришел масло соборовать, так начинай. Я двигаю столик поближе к кровати, раскладываю все, так сказать, аксессуары. 7 свечей, 7 помазков, елей с вином, крест, Евангелие, требник. И начинаю. С таким вот чувством обреченного человека на бесполезный труд. Это ж 2 часа мне все вычитывать. И ведь бестолку. Впрочем, по дыханию слышу, что, может, еще и повезет. Сейчас только начну, а она помрет, и все, свободен. Начальная молитва, затем канон. И вот после каждого ирмоса поглядываю. Жива бабушка? Жива еще. Продолжаю. Старушонка оказалась вредная и не осчастливила меня быстрой кончиной. Пришлось все 7 раз ее помазывать и прочесть полностью все, как ни на есть, чинопоследование. Но вот возложение Евангелия, последняя молитва, конец и Богу слава. Выполнив свой долг, я собрал требный чемодан, оставил родных умирающий номер своего телефона, недвусмысленно предполагая, что те сегодня же позвонят насчет отпевания усопшей, и с облегчением побрел обратно во свояси. Через неделю картина Репина. Служу вечернее богослужение накануне воскресного дня. Читается канон, я на середине храма, подходит ко мне бабушка и громко, во весь свой голос обращается: «Батюшка!» Я прикладываю палец ко рту. «Тише, богослужение идет!» Она глухая, по всей видимости, не обращая внимания на мое предостережение, продолжает на весь храм говорить: «Батюшка, а вы меня что, не помните?» Я продолжаю цыкать: «Тише вы, богослужение идет!» Она дальше: «Батюшка, вы же меня маслособоровали на прошлой неделе!» Минуту я не мог сообразить, что это значит. Но когда до меня дошло, что это именно и есть та покойница, которую я уже 6 дней назад, как определил, к отпеванию, я был в шоке. Эта бабуся после маслособорования прожила еще лет не то 8, не то 10. Своими ногами ходила в наш храм. И всякий раз при встрече со мною напоминала мне, что это она, та, которую я маслособоровал. Причем каждый раз она сообщала мне это как самую свежую новость – склероз. Жизнь – это, безусловно, благо. Но особого смысла жить при склерозе, когда старик каждый день рассказывает одно и то же, как сенсационное открытие, я не вижу. Это, конечно, цинизм, но тем не менее. Как в анекдоте. Дед спрашивает доктора: «Я жить буду?» «А смысл?» – отвечает лечащий врач. «Кто его знает? Может, и был,
какой-то смысл в том, что старушонка еще 8 лет промучилась здесь на земле, перенося тяжести старческих недугов и немощей. А может и нет. Но если Бог ее восставил из смертного одра, то можно сделать вывод, что во всяком случае эти 8 или 10 лет были ей не во вред. В противном случае Бог бы не ответил ее исцелением, и еле освящение действительным, конечно, было бы, но не действенным. Кстати, любой год жизни может идти не только на пользу, но и во вред. И вред не всегда очевидный людям. Вот недавно я отмечал свое 48-летие, очередную годовщину, день рождения. И трудно на самом деле иногда правильно оценить, лучше ли ты стал за последний год или хуже. Если и год назад был дрянью, и в этом остался таким же. Конечно, не совсем таким, чуть другим. Но вот как определить, чуть лучше или еще хуже? Это уже одному Богу известно. Причем сам факт, что Господь еще оставляет тебя на земле, не означает, что ты стал лучше. Бывает так, что Бог хочет наказать кого-то. Это как одного монаха, неожиданно для него самого, рукоположили во епископа и назначили управляющим большой епархией. И вот он рассуждает про себя. «Ты смотри, оказывается, я не такой уж и плохой человек. Если именно меня, а никого другого, избрали для такого высокого и почетного и ответственного служения». Ложится спать и снится ему ангел Божий, который упрекает его. «Безумец! Это тебя поставили управлять епархией, чтобы наказать нерадивых верующих!» Кто его знает? Может, духовенство московского патриархата нужно было стегануть хорошо Божьей десницы? А тут я под руку попался, чтобы не ленились, храмы повсюду открывали, воскресные школы и так далее. А то ведь как оно происходит последние 10 лет. 400 сел Херсонской области вообще без какого бы то ни было храма или дома молитвы. И никто внимания на это не обращает. А тут вдруг очередной приход образовался, наш, Киевского патриархата. Глядишь, зашевелились на той линии невидимого фронта. А через месяц-два... В том же селе или районе появляется уже второй храм Московского патриархата. Ну и замечательно, если бы еще вражды не было и шельмований, вообще великолепно. а обычно, если человек хороший, Бог его забирает на тот свет пораньше, чтобы не испортился. Помните записки из подполья Достоевского? В этом произведении Федор Михайлович уверяет, что порядочные люди больше 40 не живут. И доля правды, наверное, в этом все-таки есть. Редко бывает так, что люди духовно расти начинают после 40. Обычно нравственное становление человека происходит за первых 20 лет. 3-4 десятилетия – это так, корректировка, не более того. Ну, есть единицы. Протоиерей Борис Тарк, например. Он до 87 лет не просто жил в трудах, он стремительно развивался интеллектуально и духовно. Но это же исключение. Значит, если человек нормальный, но может даже не то, чтобы сильно испортиться, но так вот, скатиться на какой-то уровень вниз, Бог либо тормозит этот процесс деградации скорбями и болезнями, либо забирает его к себе, так сказать, под свой особый присмотр. Но есть и третий вариант. Жизнь, она ведь не черно-белая, в ней много тонов. Бывает так, что, в принципе, человеку пора на тот свет, чего его здесь мучиться. С другой стороны, ничего страшного, если он еще 10 лет поживет на земле, тем более, если просят. На договор намекают, что обещано же, что при помазании больного елеем во имя Господне он будет Богом исцелен. Ну и ладно, пущай живет еще. Кстати, ключ к долголетию. Если хочешь дольше прожить, хотя стремление это, в общем, довольно странное, развивайся, в первую очередь, нравственно. Борись со своим эгоизмом, гордыней, завистью, праздностью, противостань лености и косности, и будешь вознагражден не столько долголетием, оно того не стоит, сколь тем обстоятельством, что войдешь в будущую жизнь в хорошей форме, не каким-то уродцем-дистрофиком, а красавцем-очаровашкой. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.